13 часов и 8 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа говорит и показывает. Сегодня понедельник, говорим об экономике. В студии Павел Рубцов. На связи с нами финансовый аналитик Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подключайтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram. Сообщение присылайте сюда. Видеотрансляция началась в YouTube. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Туда пишите, ставьте лайки, смотрите. Все должно у вас работать. Ну, по крайней мере, если есть возможность это все делать, то не пренебрегайте. Чат, я за ним слежу. Он отражает ваше мнение, ваши вопросы про экономику. Но по традиции начнем с задачки Канемана, которая касается экономики.
Итак, сегодня задачка последователь Дэниела Канемана и Роберта Челдини. Это американские бихевиористы Джон Джекер и Дэвид Лэнди. Итак, в их исследовании экспериментатор проигрывал небольшую сумму денег на спор участникам, а затем просил их вернуть ему этот выигрыш. А большинство вернули. Для другой группы происходило то же самое, только с просьбой о возврате выигрыша экспериментатор не обращался. Итак, две группы. К одной группе обратились с просьбой вернуть выигрыш, и большинство это сделали. Ко второй группе такого обращения не было. Вопрос. В каком случае участникам экспериментатор понравился больше? Понравился больше. Вариант первый. В том случае, когда к ним не обращались с просьбой вернуть деньги. Второй вариант ответа. Когда к ним обратились с просьбой вернуть деньги, и они это сделали. И третий вариант, когда к ним обратились с просьбой вернуть деньги, но они этого не сделали. Итак, экспериментатор наспор проиграл участникам небольшую сумму. Одной группе было обращение вернуть, часть вернула, часть нет. А к другой группе такого обращения не было. В каком случае экспериментатор нравился людям больше?
Ну хорошо, к концу программы мы получим ответ. Вы пишите нам плюс 7-908-909-104-5 смс, WhatsApp, Telegram варианты ответов, видеотрансляция в YouTube, горожане разговор, там есть чат. Туда пишите видео, можно сказать, варианты ответов, по крайней мере, связаны с видеотрансляцией. Кто бы вам больше понравился и кто понравился все-таки в случае эксперимента этого самого. Ну а мы про наши экономические эксперименты начнем. Ну, пятница предсказуемо, по большей части предсказуемо, привела к тому, что Совет директоров Центрального банка Российской Федерации повысил ключевую ставку. Теперь она 19%. И тут первый вопрос. Споры шли даже не вокруг того, повысят. Нет, некоторые, правда, аналитики говорили, что нет, она останется на уровне 18%, как это было с сентября этого года. Другие говорили, что повысят. И был спор. Потом, собственно, глава Центробанка подтвердила, что был спор такой содержательный между 19 и 20%. Почему все-таки 19 с вариантом еще одного повышения в октябре на следующем заседании?
Ну, это такой вариант якобы соломоновое решение, да, когда, с одной стороны, ставка увеличена, но не на максимальную величину, которую там предсказывали аналитики. Но зато действительно с оговоркой, что это будет сделано, ну, если не произойдет изменение тенденции там уже в октябре. Ну, если говорить о причинах повышения ставки, ну, вот очередного повышения, они понятны. Их формулирует Центральный банк примерно следующим образом, что это несоответствие темпов роста спроса не соответствует темпам роста предложения. Ну, то есть, если переводить на нормальный человеческий язык, это означает, что у людей становится все больше и больше денег, а вот каких-то товаров и услуг на них приобрести они не могут. И это раскручивает спираль инфляции. И для того, чтобы бороться с инфляцией, Центральный банк продолжает повышать ставку в надежде на то, что повысится привлекательность вкладов, и вот эти лишние деньги, лишние в кавычках я беру, они пойдут на вклады, на сбережения, а не на покупку тем более недостающего количества товаров и услуг. Вот это рассуждение Центрального банка. Но я бы отметил вот в этот раз две очень важные вещи. Первое. Вот эта ставка 19,5%, она явно дискредитирует данные Росстата о инфляции ну, Росстат оценивает в годовом выражении 9,07, вернее, угу. да, 9,07% годовых. Ну, такого в экономике не бывает. Если вы посмотрите соотношение ставки рефинансирования, напомню, это ставка, по которой банки кредитуют, центральный банк кредитует коммерческие банки, и ставку инфляции, то всегда и везде, во всех странах, и в России до недавнего времени тоже, эти ставки, они сопоставимы. Ну, то есть, практически равны. Инфляция и ставка рефинансирования.
Ну,
иногда, в большинстве случаев, ставка рефинансирования меньше, чем реальная инфляция, это вроде бы должно разогревать экономику, иногда больше осуждать и так далее. Но здесь, обратите внимание, уже достигла, ну, судя по Росстату, в два раза. Ну, такого не бывает. То есть, это означает, что одна из этих двух цифр, 19 либо 9, она ложная. В данном случае мы видим, что 19% это факт. Это действительно то, что вы, приходя в банк, будете сталкиваться. Ну, и второй вывод, который можно сделать, это то, что, конечно, вот эта ставка, она уже достигла запретительного уровня. Почему вот не решились, одна из причин, сделать 20, хотя причин, ну, оснований для этого было более чем достаточно. Ну, просто потому, что напомню, что такая ставка последний раз существовала в марте 2022 года, после начала СВО, как вот некая такая пожарная мера, и потом была очень быстро снижена до 8,5%. Вот, поэтому сейчас стоит констатировать, что вот ситуация в экономике близка к столь же напряженной, какой она была в марте 2022 года.
Но, опять же, высокая ставка, как она с предложением-то поможет? Понятно, спрос, возможно, ограничен. Причем, опять же, со спросом у нас тоже такие довольно забавные вещи, я имею в виду, с тем, куда и как люди деньги приносят. У нас повышаются ставки, а люди все равно продолжают брать кредиты, автокредиты, например, опять вернулись к своему более-менее стабильному уровню выдачи этих кредитов. Ипотеку люди берут под такие проценты, продолжают и прочее, прочее.
Давайте разберемся с спросом и предложением, да, как это на самом деле устроено, какие здесь изменения, ну, произошли за последние 2,5 года. Что касается спроса, он растет. Действительно, увеличились доходы. Увеличились доходы, ну, опять-таки, по Росстату в прошлом году почти на 9%, в этом году, возможно, еще и больше. Это реальные располагаемые доходы в среднем по стране. Другое дело, что эти в среднем по стране распределяются иначе, чем раньше. И сейчас получают вот эти более высокие доходы, прежде всего, те, кто связан с оборонной промышленностью и СВО. Как правило, это как раз-таки не самые богатые, так скажу, люди. Это депрессивные регионы, где много оборонных предприятий, где много призвано на СВО, не призвано, там, законтрактовалось и так далее. А это означает, что деньги получают те люди, у которых нет еще, как правило, ни квартиры, ни машины. И не, ну, в общем-то, какой-то более-менее приемлемого уровня жизни. Поэтому люди, которые только получили деньги и некую возможности, связанные с этим, они выбирают купить машину, они выбирают взять ипотеку, пусть очень дорого, отремонтировать наконец-то свою квартиру, нежели нести эти деньги в банк. И, на мой взгляд, это объясняет, почему вот этот трюк Центробанка с повышением ставок, он не вполне удается. Он сказывается, кстати, действительно сдерживает инфляцию, но не настолько, чтобы переломить тенденцию. А что касается предложения, то здесь, конечно, очень сильно влияют санкции. Дело в том, что многие товары и услуги сейчас купить либо невозможно, либо крайне сложно, либо приходится за них очень существенно переплачивать. Поэтому вот если разбираться со спросом предложения, именно санкции и именно, ну, скажем так, неравномерное распределение вот этого роста доходов и приводит к такой ситуации, что ставка явно завышена в два раза против инфляции, якобы в два раза против инфляции, но это не работает.
Ну вот про предложение как раз только что свежая новость, что Минэк спрогнозировал, что в 2025 году темпы роста промышленного производства в России заметятся в два раза. То есть в 2024 4, а будет 2%.
Ну, вот что касается экономических прогнозов, вот сейчас их стало много выходить от различных ведомств, от отдельных экономистов, аналитиков. Давайте опять-таки опираться на то, что есть в этом году, и из этого попробуем как-то это интерполировать на следующий. В этом году, опять-таки, свежая статистика Росстата говорит о следующем. Рост за полугодие, за первое полугодие ВВП составил 4,7. Это очень много. Но при это. В первом квартале рост 5,6, а во втором 4,1. То есть это действительно говорит о замедлении экономики. Ну, или, скажем, об угрозе. Все-таки по одному кварталу судить сложно. А второе, это то, что и в прошлом году, напомню, российская экономика выросла почти на 4%. Причем понятно, что этот рост очень неравномерный. И в прошлом году, и в этом лидируют, ну, в этом году финансы и страхования. Это сказывается последствия еще вот этого ипотечного бума первой половины этого года. Лидирует сектор IT, соответственно, 17,6 и 17,5 рост. А вот следующий идет обрабатывающая промышленность. За этой скрывается статьей как раз-таки и оборонное производство, и это 8,5%. Из этого можно сделать очень логичный вывод, как и в прошлом году, так и в этом. Если общий рост 4,7, обрабатывающие отрасли растут на 8,5, это означает, что все другие отрасли, ну, в лучшем случае находятся на нуле, ну или там в очень небольшом плюсе. Эта ситуация была в прошлом году, это сохраняется, и вот этот драйвер роста оборонки, он безусловно имеет очень серьезные ограничения. Первое ограничение – это производственные мощности, которые, ну, мне сложно судить, насколько они сейчас заполнены, но, по всей видимости, они все более и более заполняются, свободные эти мощности. Ну, и второе – все экономисты ждут, ну, прямо так, с нетерпением и волнением проект бюджета на следующий год, который мы должны увидеть, ну, по крайней мере, в октябре. Я напомню, что согласно проектировкам существующего бюджета, в 2025 году расходы на оборону должны сократиться примерно на треть, там, с 13 до 10 триллионов рублей. Но похоже, что этого не произойдет.
Да, и в этом случае понятны слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который сказал, что нам экономики на поставленные цели для СВО хватит. Если говорить непосредственно с цитатой, у нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, все цели ее будут достигнуты.
Ну, мне сложно комментировать господина Пескова, настолько он опытный. Слово «дипломат», наверное, не подходит, но опытный формулировщик выражений, да, потому что каких целей, сколько обойдется эти цели, он, к сожалению, не раскрывает. Но то, с чем, к сожалению, приходится соглашаться, что да, действительно, экономика в каком-то виде в любом случае продолжит существовать в случае продолжения своего, прекращение и так далее, и так далее. С этим невозможно не согласиться.
Но если говорить о других сферах, вот эта новая ставка, это же удар по бизнесу в том числе, который не получит дешевых денег. Мы все уже знаем, как это прогнозируется с точки зрения роста на автомобили, например, цен. Ну, включая там еще утильсбор с 1 октября, высокая ставка, еще выше автокредиты, которые уже почти запретительные с точки зрения обычной логики, а не логики вот, тех обывателей, о которых мы говорили, которым все равно, куда деньги нести. И вот это промышленное производство будет еще, получается, сокращаться? Для бытового обслуживания населения.
Промышленное производство, к сожалению, мы уже с середины прошлого года имеем фактически две России. Две России в смысле экономическом, я подчеркиваю. Первая Россия – это та, которая живет на гособоронзаказе, на которой не сказываются ставки, у которой идет огромный поток бюджетных денег, и все, что связано с оборонкой, все растет, расцветает очень-очень сильно. И второй гражданский сектор, не связанный с производством оборонным, либо СВО, вот для них существует запретительная ставка 19%, для них существуют жесткие проверки налоговые и так далее, и так далее. И, конечно, в этой ситуации вот такой обычный гражданский бизнес Я вообще, честно говоря, не понимаю, как люди справляются с этим. Когда, ну, действительно, вот такие ставки, и когда доходы, ну, скажем так, в большинстве гражданских секторов, они не превышают обычно там 10-15%. Как из этого можно платить, к примеру, ставку? 20-ю невозможно. Ну, вполне возможно, что есть у кого-то какой-то жирок, какой-то капитал, выживают. Но особенно трудно, на мой взгляд, это малому среднему бизнесу, не связанному никак с военным производством, с СВО. И действительно, им не позавидуешь.
Ну, если все-таки закончить про спрос-предложение, то если говорить про спрос, то показательный момент, на мой взгляд, что iPhone 16, который только что объявили, о нем его презентовали на прошлой неделе, и тут же по сообщениям со стороны ритейла, который занимается продажей официально не представленных, как я понимаю, у нас айфонов, в 2-3 раза на 16-й заказов, предзаказов больше, чем на 15-й айфон. То есть люди все равно хотят тратить здесь и сейчас, и банкам не особо доверяют, несмотря на то, что они уже и в 20% предлагают приносить к ним вклады, 20% годовых имеется.
Ну, вот, опять-таки, мне сложно рассуждать там о каких-то технических особенностях, чем 16-й айфон выше 15-го. У меня, допустим, есть первый, могу показать, который до сих пор, кстати, работает. Я здесь хочу вот что отметить, что, конечно, вот когда говорят о том, что влияют санкции или нет, и как влияют на простых людей, вот как раз пример этого влияния. Да, действительно, в России сейчас те цифры, которые ставятся на новый iPhone, это от 112 до 250 тысяч, в зависимости от комплектации. К примеру, в Израиле, где я сейчас нахожусь, вы можете купить такой iPhone примерно в полтора, а то и в два раза дешевле. Вот когда говорят о том, сколько обходится обычному человеку санкции, вот это как раз хороший пример того, сколько стоит обойти эти санкции и вот этот, ну, скажем так, не вполне законный iPhone ввести в Российскую Федерацию и, собственно, купить его.
Ну, собственно, не обязательно про айфоны говорить. Мы на примере автомобилей видим, что, пересекая границу Российской Федерации, автомобиль дороже становится минимум в два раза. Даже те вполне себе дружественные.
Да, если говорить о китайских, то даже в 2,5-3.
Но, тем не менее, люди покупают. Ладно, посмотрим, что будет в октябре. Еще раз, думаю, о ставке мы поговорим уже октябрьской. И, скорее всего, она будет 20%, да, если вот верить прогнозам.
Ну, должно что-то такое чудесное произойти, совершенно ободряющее там замедление инфляции текущей. Ну, это практически нереально, поэтому ждем уверенно 20-ю ставку 13-го
октября. И, кстати, я слышал такое мнение, что вообще сейчас это уже довольно бесполезная затея, и это скорее политический ход, чем реальный экономический, потому что того эффекта замедления инфляции, о котором говорят в Центробанке, в полной мере мы не ощутим.
Ну, вы знаете, вот все-таки вот эта мера Центрального банка, она приносит некоторый эффект. Я думаю, что инфляция была бы еще выше, если бы не было этого повышения ставки. Однако стоит понимать, что здесь возможности Центрального банка, они противостоят возможностям Минфина и российского государства по госрасходам. И поэтому вот эти госрасходы, вот, которые льются широкой рекой на оборонку, они затмевают все усилия Центрального банка.
Ну, к другим темам давайте перейдем. К вам обратимся, к вашему мнению. Вы давали комментарии по поводу, ну, Давыдов Индекс есть, да, такое издание, по поводу планов ограничить некоторые виды стратегического вывоз некоторых видов стратегического сырья. То есть экспорт предлагается, ну, как, вы нам такие-то санкции, а мы вам там палладий не дадим, например, или еще что-нибудь не дадим, поскольку считается некоторыми, в том числе высшим руководством, это такой симметричной мерой. Ну, то, что у нас есть, мы вам не отдадим. Это хорошо или плохо?
Ну, действительно, Путин на одном из совещаний выступил вот с таким, ну, фактически поручением кабинету министров правительству о том, чтобы рассмотреть возможность введения ответных санкций по экспорту стратегического сырья, называлось уран, никель, алюминий, возможно, еще некоторые виды сырья. И, конечно, вот эта стремление для меня выглядит крайне странным, потому что фактически оно сводится к такой формуле: «Назло маме отморожу уши». Ну, то есть нужно понимать, что Россия и так-то лишена возможности из-за санкций поставок многого своего сырья на самые премиальные, на самые денежные рынки. И что произойдет, если сейчас Россия себя ограничит даже в том, что не имеет внешних ограничений? А произойдет следующее. Во-первых, это очень навряд ли нанесет какой-то серьезный ущерб, а тем более остановку производства в западных странах. Пример с газовым рынком, по всей видимости, российские власти ничему не научили. Я напомню, что Россия, потеряв европейский газовый рынок, самый платежеспособный и самый емкий, 50 миллиардов кубометров, теперь пытается и очень гораздо дешевле вот этот газ, причем это не удается решить эту задачу, ну вот куда-то еще экспортировать, потеряв рынок, который создавался в течение полувека, 70-х годов, когда еще при Советском Союзе строились первые газопроводы, а потеряли буквально за год. Сегодня, к примеру, в Германии, в которой было 40% российского газа, к концу 22-го года, уже 23-го, извиняюсь, Германия сообщила, что российского газа нет. Поэтому то же самое произойдет и с теми рынками, которые сейчас Россия пытается как-то ограничить. Поэтому это очень навряд ли нанесет какой-то урон западным странам, а вот российскому экспорту, конечно, нанесет. Обратите внимание, что тоже Центральный банк в качестве одной из причин роста ставки и высокой инфляции называет как раз-таки вот эти ограничения, связанные с внешней торговлей. И когда Россия сама еще эти ограничения себе наложит, а значит будет меньше приток валюты, причем нужно понимать, что, допустим, тот же уран – это многомиллиардный бизнес. Это не только поставки урана, но и строительство атомных станций. Никто не будет строить станции, если не обеспечить затем поставки урана. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, инициатива, это не просто выстрел в ногу, но это какая-то очень странная и порочная, на мой взгляд, практика пытаться отомстить, ну или навредить другим странам, четко понимая, что это точно нанесет и очень существенный, колоссальный вред отечественной экономике.
Но и потреблять некому будет, собственно, у нас различного рода.
В том-то и дело, потому что Путин оговорился, что, ну, вроде бы, если мы не будем поставлять палладий, то тогда его будет больше потребляться в России. Но с чего бы это вдруг, да? Потому что то, чтобы палладий потреблялся в значительных количествах, нужно построить предприятия, которые будут выпускать микроэлектронику, где, собственно, используется. А как это сделать в условиях санкций, где нужно... Ну, то есть вопросов очень-очень много. Это, конечно же, заблуждение, что если мы не будем поставлять на Запад какой-то вид сырья, то сразу же найдется внутренний спрос, откуда ни возьмись, на это сырье, на тех же условиях внутри России. Конечно, это не так.
Так, у нас от Артема вопрос про заводы в Германии. Заводы по минеральным удобрениям закрываются. Почему? ХАСФ, например.
Вы знаете, не знаком я вот настолько с ситуацией по заводам в Германии, связанным с производством удобрений. Скорее всего, это все-таки более жесткие требования экологические. Но вот опять-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, в том числе упоминается, пока прямого указания нет, что такие можно ввести на минеральные удобрения и на зерно. Я напомню, что Россия сегодня крупнейший в мире экспортер зерна. И санкции, слава богу, не распространяются ни на зерно, ни на минеральные удобрения. Если еще дойдет до этого, вот тогда действительно будет вред и всему миру, ну и, конечно, российской экономике. Но пока об этом вот прямо не говорится.
Ну и напоследок прокомментируйте большое, как я понимаю, вы посмотрели интервью с экономистом Делягиным, он же депутат Государственной Думы от «Справедливой России», доктор экономических наук Михаил Делягин. Он спрогнозировал, что будет с российской экономикой. Ну понятно, у него один лейтмотив, что все вваливается не в производство, а в финансовые, понятно, по каким причинам, верхушку финансовую и так далее, и что фактически пока бюджетных средств нам хватает, но с 25-го года будет все хуже, хуже и хуже, и не очень у него благоприятный прогноз.
Ну, вообще, я внимательно посмотрел, там в основном критика некоторых мер экономических правительств, сегодняшних там неработки с антимонопольной службой, импортозамещения и так далее. Но его прогноз сводится к следующему, что в этом году дотянем, а вот с середины следующего года уже плохо просматривается, что будет происходить. Ну, конечно, для прогноза это недостаточно никак. Вот. Но, тем не менее, некоторые вещи, которые в этом году представлялись угрозой, судя по всему, действительно уже не могут таковыми рассматриваться. Например, дефицит бюджета. Мы видим, что за первое полугодие дефицит бюджета всего лишь 0,7 ВВП. Ограничение, напомню, вокруг 3%. Поэтому, судя по всему, действительно, Россия в этом году не столкнется с серьезным бюджетным дефицитом. Но это вовсе не означает, что этого не произойдет, к примеру, в 2025 году. И связано это, может быть, как раз-таки с замедлением темпа роста в тех же обрабатывающих отраслях при повышении военных расходов.
Ну и опять же, об этом уже говорили сегодня, вот эта разбалансировка, она никуда не пропадет. То есть просто так бюджетный дефицит, он же ничего не показывает. Для простого
человека. Вот если говорить о моем прогнозе, то я смогу его сделать после того, как будут понятны вот эти проектировки бюджета. До этого это делать бессмысленно, потому что главный вопрос, увеличатся ли оборонные расходы, насколько от этого, собственно, что называется, можно будет и плясать, делать какие-то оценки.
Хорошо, и в конце все-таки надо решение это сказать, задачки Канемана, я не вижу.
Итак, я напомню задачу. Участники выигрывали на спор у экспериментатора небольшую сумму денег, и в первой группе им предлагалось вернуть этот выигрыш, и большинство вернули, а во второй группе с просьбой о возврате не обращались. Вопрос: в каком случае кому, вернее, экспериментатор понравился больше? Варианты ответа. Первый вариант: тем, кого не просили вернуть деньги. Второй вариант ответа: тех, кого просили, и они это сделали. И третий вариант: тех, кого просили, но они это не сделали.
Думаю, последний.
Вы за последний?
Я за последний, что если меня попросили, но я все-таки не отдал, я деньги получил, и вроде как человек себя
показал. В результате эксперимента победил второй вариант с большим отрывом. Людям больше нравился человек, кому они оказали любезность. Ну, то есть те люди, которые вернули деньги, они скорее о себе стали думать лучше, а значит, и о том человеке, который им в этом немножко помог. Люди стали более щедрыми, более благородными, а значит, и более лояльными в оценках других
людей. Вот он, постматериализм в своем проявлении самым главным. Спасибо большое. Это была рубрика «Говорит и показывает». В эфире были Павел Рубцов и финансовый аналитик Константин Селянин. До новых встреч!
До новых встреч!